Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, с очень душевным и почитаемым на Руси праздником Покрова Пресвятой Богородицы всех вас сегодня от души поздравляю. Удивительное событие, дорогие мои, что историческое основание события этого праздника произошло более 1000 лет назад далеко от наших пределов, в Греции, в Византии, в Константинополе. Но праздник этот стал так любим в русской церкви, что, казалось бы, причины этого трудно понять. Но если мы с вами немножечко задумаемся по этому поводу, то мы поймем, что иначе и не могло произойти. Когда-то вражеские, варварские, как считали греки, племена, а некоторые историки говорят, что это были племена наших с вами предков, на своих кораблях обступили древний Константинополь и угрожали ему полным уничтожением и разграблением. И вот тогда император, патриарх, многие жители Константинополя в страхе собрались во Влахернской церкви. Это сейчас в Константинополе, который ныне именуется Стамбулом, Влахернская церковь – это маленькие остатки бывшего величественного храма, окруженные колючей проволокой. Так это сейчас принято в том месте, которое было когда-то великой христианской империей. И вот жители Константинополя собрались в храм и совершали всенощное бдение. Не так, как мы сейчас, а это было воистину всенощное бдение. Всю ночь они молились в храме и просили помощи Божией, ибо победить врага своими силами они уже не видели возможности. И вот, когда уже совершалось ранним утром божественная литургия, только два человека, которые вместе с жителями Константинополя молились в храме, и об этом вы сейчас слышали в описании праздника. Один из них был будущий преподобный Христа ради юродивый Андрей. И он тоже был нашим с вами соплеменником, славянином из Новгорода, как мы с вами слышали. Причем он оказался таким образом в Константинополе. Он был пленен. Вероятно, вот так же пленен с другими, кто приходил, дабы поживиться богатствами и роскошью царствующего града. И вот, будучи плененным, он попал в семейство, которое оказало ему любовь, где он был научен истинам веры христианской, где ему было даровано блестящее образование, и он даже смог стать нотарием. Сейчас есть слово «нотариус», которое тоже имеет своим корнем это слово. Это писец, это делопроизводитель, грамотный человек, который занимается самыми различными делами, а тогда, как и сейчас, это были и юридические дела, и все то, что связано с различными деловыми потребностями довольно обеспеченных и богатых людей, которые жили тогда в Константинополе. Но, будучи научен истинам веры христианской, которые овладели его душой, он оставил житие в богатом семействе. Он понял, что христианин не должен искать для себя благополучной жизни. И оставив все, он вменил все во уметы, став юродивым. Для всех он был безумцем, и этому были научены и блаженные русской земли. И вот удивительное событие произошло, когда блаженный Андрей молился во Валахерском храме. Он вдруг увидел, что кровля храма расступилась, и в храм от его западных врат вошла Пресвятая Владычица наша Богородица, сопровождаемая сонмом святых угодников Божиих. Она подошла к амвону, опустилась на колени и долго со слезами молилась сыну своему. Удивительное зрелище стало настолько ужасающим для блаженного, что он спросил своего ученика Епифания, который сопровождал его везде: «Видишь ли, брат, царицу неба и земли, предстоящую в молитве?» Епифаний ответил ему: «Вижу, отче, и ужасаюсь». И почему вдруг случилось так, что этот праздник, который завершился тем, что на следующий день страшная буря разметала суда противника, и они, спасаясь бегством от непогоды, вынуждены были снять осаду и не сделать никакого вреда Константинополю. Как город, народ вдруг предал забвению это событие? Почему случилось так, что те, которые, казалось бы, должны благодарить Бога и Пречистую о том, что она спасла их в таком страшном обстоянии, они не воспринимают этот праздник как нечто торжествующее, совершая в этот день молебны, литургии, благодарения, а наследники тех, которые, казалось бы, жаждали погубить Константинополь, и наследники блаженного Андрея, так возлюбили этот день, так благодарят в этот день Матерь Божью, особенно с любовью и со слезами за ее попечение материнское о народе их. Почему так случилось? Попробуем с вами немножечко поразмышлять на эту тему. Если прежде всего мы взглянем, дорогие мои, как складываются взаимоотношения человека с Богом? Что важно в этих взаимоотношениях? То мы с вами рассмотрим вот что. Мы приходим в храм для того, чтобы воздать благодарение Богу. Мы приходим в храм для того, чтобы написать записочку, где упомянем имена наших родных и близких, для того, чтобы в храме вознеслась молитва во их здравие, чтобы это была жертва Богу жертва тому, кто каждый раз, когда совершается божественная литургия, приносит себя в жертву на жертвеннике, воздвигнутом в нашем храме, как и во всех других православных храмах. Мы с вами знаем, что это за жертва. И основание этой жертвы – кровавая мученическая жертва, которую принес на Голгофе Сын Божий и Господь наш Иисус Христос. И каждый раз в храме бескровно воспоминается и приносится эта жертва за каждого из нас. А мы с вами приобретаем свечечку для того, чтобы поставить ее как жертву Богу за каждого из нас и за наших близких. Значит, взаимоотношения Бога с человеком зиждутся на жертве. Бог принес за нас великую жертву. Что мы с вами можем дать Богу, чего бы Он не имел? Что бы было для Него важно? И этим может быть только наша жертва. Жертва любви, жертва памяти и жертва исправления себя, принесения в жертву Богу наши грехи. Не потому, что они нужны Богу, а потому что, вот, Господи, хотим мы этим сказать, ради любви к Тебе я жертвую тем, к чему я привык, что мне кажется вожделенным, что владеет мною. Прими это, эту борьбу с грехом, как жертву ради Тебя приносимую. И, наверное, дорогие мои, когда святой благоверный князь Андрей Боголюбский узнал о событии, происшедшем в Константинополе, он возлюбил еще более всей душой ту помощь в принесении каждым из нас этой великой жертвы, посвященной Богу, в той помощи, которую каждому из нас оказывает Пресвятая Богородица. Мы с вами, каждый из нас, вероятно, знает о том, что в жизни нашей происходили вышеестественные события. Мы знаем о них, а может быть, иной раз и не замечали их, не осмысливали их. Но мы с вами знаем, что когда это происходит с нами, то душа, которая ощутила веяние благодати Божией, когда Господь призвал ее в невечерний свой свет, тогда все, что касалось Божественного, совершалось с нами с радостью, без принуждения. Как монах, который только что был пострижен, и испытал удивительные и неповторимые чувства во время этого, не побоюсь этого слова, таинства пострига. Хоть оно и не относится к числу семи церковных таинств, но иноки всегда почитают, что в это время происходит то, что перерождает душу человека, о которой говорит и преподобный Иоанн Лествичник, видел тех, которые были приводимы по принуждению и склоняли главу свою под руку игуменскую. И над ними совершался постриг, и он видел, как те, которые были принуждаемы, становились истинными послушниками Божьими, истинными иноками. Вот такое чудо происходит душе человеческой, когда он познает Бога в его благодати великой. Но проходит какое-то время, у каждого по-своему, но опытные братья говорят о том, что примерно в течение года монах, как на крыльях, возносимый благодатью Божией, летает. Он не имеет потребности в отдыхе. Он летит в храм Божий на крыльях веры и любви. Но когда проходит некоторое время, вдруг все становится иначе. Все становится тяжело, все становится принудительно. И приходится иноку тащить себя, как на аркане, на различные церковные послушания. Почему это происходит? С одной стороны, благодать Божия. Господь как бы отступает в сторону, немножко в сторону, и как бы говорит: брат, до сих пор благодать моя действовала в тебе, и все тебе было легко и радостно, но это благодать, это не ты действовал, но благодать, через которую я хотел научить тебя тому, как сладко быть с Богом, как радостно быть в храме, как все послушания ради Христа становятся совершенно не тяжелыми, а наоборот, радостными и легкими. Но вот теперь покажи мне свой подвиг. Что ты можешь сделать ради меня? И не только монахи бывают в таком состоянии, а каждый христианин. После того, как все казалось легко, радостно, наступает время, когда мы должны принести свою жертву Богу. Когда мы должны потрудиться внутренне ради того, чтобы Господь принял нас как истинных чад своих. И это познается теми, кто потрудился. Когда вот эта благодать, как награда, посещает труждающегося. И он уже творит это все ради Бога, сам простирающийся душою своей к Богу и совершая отсечение своей греховной воли. Именно в образе преподобного блаженного Андрея мы видим пример этого. Ведь в храме тогда, в Константинополе, находились все люди, а только двум подвижникам было открыто предивное явление Матери Божией. Значит, те, кто приносят Богу жертву отсечения греха, отсечения лености своей, подвига служения Богу и ближним. Ибо Господь говорит: если совершили сие одному из малых сих ближних ваших, то совершили мне. Один человек шел по берегу моря, а берег был усыпан множеством морских звезд. И вот этот человек увидел маленького мальчика, который брал эти звезды одну за другой, поднимал и бросал в море. Человек подошел к нему и сказал: «Что ты делаешь? Неужели ты не видишь, что этих звезд здесь миллионы, и ты не сможешь каждую бросить в море?» «Но, — ответил мальчик, — если я не буду этого делать, то утром, когда начнется отлив, они все погибнут. Но посмотри, как их много. Это бессмысленно делать то, что делаешь ты. Разве ты сможешь помочь всем этим звездам?» Мальчик на мгновение задумался, потом взял в руки морскую звезду и сказал: «Всем не смогу, но этой – да», и бросил звезду в море. Вот так и мы с вами иной раз бываем поражены тем, что вокруг нас множество творится разных искушений и бед. И мы видим, что мы не в силах им противостоять, не в силах помогать всем. Но как этот мальчик, мы сможем помочь тому, кто в данный момент перед нами и кто нуждается в помощи. Аминь.